Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Всем доброго дня. Сегодня 26 сентября, вторник, сейчас 16.05. Продолжаем исследовать главные события этого дня. Начинаем эти полчаса с отставки губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Президент России отправил Шанцева в отставку по просьбе Шанцева в июне 2017 года. Напомню, у Шанцева был 70-летний юбилей. Полномочия его истекали в 2019 году. На место Шанцева приходит Глеб Никитин, который до сегодняшнего дня был первым заместителем министра промышленности и торговли. Ранее, к примеру, источники агентства РБК называли именно Никитина приоритетным кандидатом, отмечая, цитата, что за него многие просят. Вот что говорит о том, как в Нижнем Новгороде воспринимали сегодняшние новости из Москвы главный редактор РБК «Нижний Новгород» Руслан Станчев.
Что могу сказать про Валерия Павленовича? Офицер, который он здесь провел, в общем-то, решая достаточно большие задачи. Да, большие инфраструктурные проекты, просто гигантские. Метромост, цирк, развязки, так сказать, дороги. Но это все такие проекты, которые как бы строились в долгую, в длинную. При этом при всем, вот, ну, там, быт, например, да, в котором живут нижегородцы, ну, как-то там ухоженность в городе, там, работающие фонтаны, вообще сам город, да, он как-то был все время на втором плане. То есть, да, и поэтому получается такая достаточно неоднозначная картина. С одной стороны, много чего построено, мосты, так сказать, цирки там и другие всякие разные истории, а город такой, достаточно серенький, да, в отстающих всегда. Да, конечно, это большой человек для Нижегородской области. Он здесь вжился, прижился, достаточно непросто входил, но потом как-то расставился. И, на мой взгляд, пик его популярности и успешности был в конце предыдущего срока. Ну и как бывает в большом спорте, знаете, так сказать, вовремя уйти получается далеко не у всех. Все большие спортсмены хотят играть дальше, и не всегда это заканчивает успешно. Почему состоялась эта отставка? И именно сейчас, знаете, вот лет 7 я слышу о том, что Шанцев уходит, там, Шанцев не уходит. Но в последние там, полтора года действительно тема стала актуальной, там много причин. Но одна из, на мой взгляд, главных, это все-таки достижение 70-летнего возраста, да, то есть 12 лет в одном регионе. То есть тут сейчас в нынешней ситуации только, мне кажется, Тулееву позволено работать так достаточно долго. Возникла достаточно острая проблема с городскими чиновниками, депутатами, мэрами и так далее, то, что называется, ну, внутриполитические конфликты, которые не очень улажены. Сложные отношения у него очень с Бабичем, с Полупер, ну, масса всего, то есть, как бы, да, друзей много, но и много тех, кто его недолюбливал. Я думаю, что все это потихонечку капало-капало, вот, ну, скапливалось, и тоннаж такой, знаете, как в боксе говорят, да, в 12-м раунде был набран, когда уже двигаться дальше и строить большие планы было достаточно тяжело. Я думаю, вот это, ну и, конечно, общая направленность нынешней политики администрации президента на омоложение губернаторского корпуса, вот все это совпало просто и все, то есть такой идеальный шторм.
Это Руслан Станчев, главный редактор РБК «Нижний Новгород». У Валерия Шанцева есть журнал, живой журнал, и сегодня в интернете там появилось сообщение под заголовком «До новых встреч». Вот цитата. «Вроде бы менять работу естественно, но как, если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как к детям, вкладываешь душу, ставишь на крыло и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в дорожном строительстве, и в других областях, а потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют, и пришло время перевернуть страницу. День волнительный, даже очень, все-таки 12 лет вместе. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область, но уже в новом качестве. Спасибо вам, всегда ваш Валерий Шанцев». В новом качестве написал Валерий Шанцев. Анна Федорова, политтехнолог, к нам присоединяется. Анна, здравствуйте. Анна, вы слышите нас?
Да.
Да, здравствуйте. Скажите, вот вчера, когда в отставку ушел Меркушкин, к этому моменту стало понятно, что он будет заниматься проблемами финно-угорских народов. А Шанцев написал, что будет в новом качестве переживать за любимую Нижегородскую область, но пока вроде нет сообщений. А чего ждать? Чем может заниматься Шанцев теперь, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, это может быть позиция и связанная с областью, и не связанная, потому что, ну, Шанцев, губернатор Шанцев, это в некотором смысле эпоха, и у него огромный опыт, именно связанный с этим регионом, поэтому, ну, высока вероятность того, что он продолжит деятельность в каком-то качестве, связанную с местом своей службы, но это совершенно не обязательно, потому что мы видим назначение Меркушкина, например, стало достаточно сюрпризом. Вот, поэтому я думаю, что сейчас никто не даст точного прогноза, и я думаю, что решение будет достаточно неожиданным.
Ну, а возвращаясь, собственно, к отставке Шанцева, говорят, либо это, ну, что называется, череда отставок, и Шанцев просто попал в этот пул отставок. Некоторые говорят, выбор именно кандидатуры Шанцева на отставку связан с возрастом. Мало кто говорит о том, что это может быть как-то связано с тем, что Шанцев не приработался, что называется, в Нижнем Новгороде. С вашей точки зрения, в чем причина этой отставки?
Ну, смотрите, во-первых, действительно, некоторыми экспертами прогнозировалось, там, возможно, несколько отставок после выборов, когда пройдет какое-то время, там все успокоится, такие решения действительно обычно принимаются там, через некоторое время после выборов. И фамилия Шанцева, среди прочих, в прогнозах называлась, и, на мой взгляд, это в первую очередь связано с курсом на обновление управленческого корпуса в России, в частности, губернаторского корпуса. И этот тренд стал совершенно очевиден еще раньше. В этом смысле замена Шанцева и Меркушкина – это продолжение той же логики, связанной с назначением молодых технократов, молодых профессиональных управленцев. Вот. Не обязательно совсем молодых, там речь не идет о том, что все должны быть, как Алиханов, например, 30-летний. Вот. Но в любом случае, это люди нового поколения, это люди с другим управленческим стилем. Вот, например, вы только что зачитали прощальный пост Шанцева, который был опубликован в «Живом журнале». Вот. И это тоже, на самом деле, признак, ну, немножко другого политического поколения, потому что, ну, современные политики журнал уже пишут довольно редко. Вот. И я думаю, что там его преемник этого делать уже не будет, потому что это, в общем, тоже немножко уходящая эпоха. Вот. Но я это говорю в совершенно хорошем смысле. Вот. То есть просто приходит время перемен.
Но, возвращаясь к попытке понять, как происходят эти перемены, теперь уже говорим про Глеба Никитина, который переезжает в Нижегородскую область, мы не знаем, как надолго, но теперь переезжает как временно исполняющий обязанности руководителя.
Да, переезжает.
Если вчера говорили о том, что в Самару возвращается человек из Самары, то в Нижний Новгород приезжает человек, который вышел из Санкт-Петербурга. Тут, получается, тоже нет логики какой-то.
Ну, смотрите, совершенно не обязательно должны совпадать истории двух совершенно разных людей, назначенных в совершенно разные регионы. Да, у Никитин не связан с областью, ну и что. Вот, зато, если вы посмотрите его биографию, у него огромный опыт управленческой деятельности на государственной службе. Вот, и он человек профессиональный, и, кстати, как он, так и Азаров, они учились, насколько я помню, в РАНФИКСе на профильных курсах. Никитин, по-моему, закончил РАНФИКС в 2008 году. То есть это люди, которые профессионализируются в сфере государственного управления. Вот, это их, собственно, главное, основное занятие. И в этом логика назначений, которая их связывает. А, в общем, дело не в том, кто где, ну, родился, учился и женился. Потому что войти в дела региона, это задача непростая, но она решаемая.
Когда пытались объяснять логику отставок, ну вот, ну там же 10 или около 10 субъектов федерации упоминаются, главы которых в ближайшие дни, возможно, уйдут в отставку. Многие пытались говорить о том, что вот этот, например, пойдет в отставку, потому что он был не местным и так и не смог сработать с местными элитами. Назначение не местных руководителей будет продолжаться, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, вообще это не совсем правильный подход. Не надо искать как бы логики по принципу, кто местный, кто не местный. Вот. Возможность, там, умение людей, например, там, действительно находить как бы компромиссы, правильно общаться и, ну, решать разные проблемы, связанные, например, там, с местными внутриэлитными конфликтами, вот это действительно важно. Но только это тоже не имеет никакого значения в контексте, как, кто где родился или нет. Вот, потому что там нам известны примеры, когда люди и рожденные в области, и всех там, ну, кто, где все друг друга знают, там, 50 лет, вот, тем не менее, все эти 50 лет занимались внутрилитными конфликтами.
Спасибо. Вот, поэтому, да. Спасибо. Политтехнолог Анна Федорова была с нами на прямой связи. Сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. По его просьбе на место Шанцева временно назначили Глеба Никитина, который до этого работал первым заместителем министра промышленности и торговли. С 1999 года 5 лет Никитин работал в Санкт-Петербурге в комитете по управлению городским имуществом, а в 2012 году был назначен заместителем, а в 2013 и первым заместителем министра промышленности и торговли.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Есть сообщение о состоянии здоровья режиссера Виктора Мерешко. Госпитализированного Мерешко скоро выпишут из больницы. Он идет на поправку. В эти минуты об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на зампреда Союза кинематографистов Клима Лаврентьева. Ну и срочное сообщение, которое в эти минуты появилось. Глава Евросовета после встречи с Терезой Мэй заявил: достаточного прогресса для перехода на следующий этап в переговорах по Brexit пока не достигнуто. Подробности уже в ближайших информационных выпусках. Продолжаем изучать главные темы сегодняшнего дня. Правительство Венгрии приняло решение блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение с Украиной. Так сегодня сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Пишет об этом «Европейская правда». Ссылаются на возможный ответ официального Будапешта на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании. Надо сказать, что венгры первые, которые заговорили о серьезных реакциях, кроме слов, о неких действиях, которые могли бы быть после того, как Порошенко подписал закон об образовании. Тревога на этот счет объявлена украинским властям еще 14 сентября, когда главы нескольких стран подписали письмо главе МИД Украины, где выразили обеспокоенность новым законом. Иван Преображенский, политолог и эксперт по Центральной и Восточной Европе, он с нами на прямой связи. Иван? Нет, не получается. 7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать в Телеграм, говорит МСК-бот, можно через СМС-портал. Все-таки еще одна попытка. Давайте попробуем. Иван Преображенский, политолог и эксперт по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте. Иван? Вы слышите меня. Скажите, пожалуйста, а что происходит? Что за бойкот Венгрии по отношению к Украине? Насколько это серьезно?
Я думаю, что это достаточно серьезно, поскольку Венгрия достаточно националистическое государство, и в данном случае затронуты интересы, скажем так, всего венгерского руководства нынешнего, которое всегда выступало как минимум за активную поддержку венгров за пределами Венгрии, а как максимум по возможности за хотя бы культурное восстановление так называемой Великой Венгрии, в состав которой, среди прочих территорий, входит и часть современной Западной Украины, на территории которой проживает достаточно много венгроговорящих, скажем так. То есть в районе Мукачева на Западной Украине, в том числе и украинцы, собственно, многие говорят достаточно свободно по-венгерски. И большое количество этнических венгров. А новый закон украинский предусматривает, что представители национальных меньшинств будут иметь возможность только в начальной школе учиться на национальном языке, а далее они должны будут переходить на украинский язык в средней и в старшей школе. При условии, есть, правда, один вариант, что язык является одним из языков Евросоюза, на нем может преподаваться один, может быть, два предмета.
И все-таки мы сейчас говорим о венграх.
Это очевидно недостаточным, да.
Мы говорим сейчас о венграх, но, насколько я понимаю, что-то подобное по отношению к украинскому новому закону об образовании испытывают также в Болгарии, Венгрии и Румынии.
Болгария, Венгрия, Румыния, ну и, собственно, Российская Федерация. То есть государства, которые считают, что на территории Украины проживает значительное национальное меньшинство, говорящее на этом языке. Тут интересный аспект, что теоретически это могло бы затронуть и крымских татар, Нет, но этот вопрос весьма сложный, потому что он регулируется немножко другим законодательством, и непонятно, как этот новый украинский закон будет сочетаться с хартией о региональных языках европейских, которую Украина также подписала и ратифицировала в свое время. В принципе, международные соглашения, по сложившейся международной практике в большинстве стран, в том числе и в Украине, скажем так, превалируют над национальным законодательством.
Возвращаясь к тому, что, собственно, в этом законе. Итак, напомню, на языке национальных меньшинств детей можно обучать в начальной школе. Так называемый языковой баланс в средней школе и в старших классах основные. Все предметы практически преподаются на главном государственном языке, и только один или, может быть, какой-то специализированный может преподаваться на языке национальных меньшинств. А этот закон коренным образом отличается, скажем, от законов, которые действуют в той же Болгарии, Венгрии, Румынии, я не знаю, может быть, в Российской Федерации.
Как вам сказать, в принципе, коренным образом не отличается, действительно, но нет, законы, действующие в странах Европейского Союза, однозначно учитывают практику и нормы Европейского Союза, а, соответственно, и ОБСЕ, соответственно, они написаны, исходя из духа, скажем так, и практики Европейской хартии о местных языках. Например, мы знаем, что в Румынии существует венгероязычное меньшинство. Нет, и по мнению Венгрии, надо сказать, оно также находится в тяжелом положении. Венгрия недовольна ситуацией с венгероязычным меньшинством в Словакии категорически. Нет, и требует разрешить так же, как и с Украиной, венграм учиться полностью на родном языке. Нет, и Европейский Союз и ОБСЕ, в принципе, тоже скорее в данном случае поддерживают позицию Венгрии, как ни странно, хотя у них сложные отношения с Брюсселем у венгров, поскольку это соответствует общему духу европейского законодательства и правам национальных меньшинств на образование. Но, безусловно, ровно такие же проблемы есть во многих странах в Центральной и Восточной Европе, где проживают меньшинства, скажем так, оставшиеся после последнего передела мира, после Второй мировой войны.
Ну и последний вопрос. Правительство Венгрии теперь говорит, что мы будем блокировать дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение с Украиной. Насколько это опасно для сближения Украины с Европой? И главное, а вот Болгария, Греция, Румыния, они присоединятся вот в этих попытках заблокировать движение Украины к Европе?
Греция точно не присоединится. Греция, по-моему, не выражала никакого неудовольствия. А Болгария и Румыния тоже маловероятно, в принципе. Нет, их правительство не настолько резко, скажем так, националистичное. Нет, и для них вопрос национальных меньшинств своих за пределами государства не стоит так остро. Для Виктора Орбана и его правительства, нет, а он, надо сказать, когда был депутатом, ездил с картой Великой Румынии на заднем стекле своей машины. Нет, это очень существенный вопрос. Нет, это один из главных пунктов постоянных его, скажем так, предвыборной программы и вообще политической позиции. Нет, и я уверен, что он действительно будет блокировать какие-то европейские инициативы в отношении Украины. Другое дело, что нет, основные на ближайшее, я думаю, как минимум десятилетие вопросы уже решены. Это соглашение об ассоциации, соглашение нет, о развитии, скажем так, о создании свободной, зоны свободной торговли в перспективе. Нет, и вряд ли Украине в ближайшее время Евросоюз сможет предложить что-то более серьезное. Остальные же вопросы будут решаться на уровне министров, на уровне каких-то отдельных ведомств. И вероятность, что Венгрия сможет их заблокировать, очень невелика. Заблокировать можно только действительно важные, серьезные какие-то решения. Нет. Ну, то есть мы можем сказать, что пока этот вопрос не будет решен, Украина не вступит в Евросоюз. Но, по-моему, ей никто этого пока и не предлагал.
Спасибо. Иван Преображенский, политолог, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Правительство Венгрии приняло решение блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение с Украиной. Это ответ официального Будапешта на подписание на Украине закона об образовании.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за срочными сообщениями по поводу Вимавиа. Есть заявление главы Ростуризма. За рубежом сейчас примерно 39 тысяч пассажиров Вимавиа, большинство из них в Турции. Возврат пассажиров Вимавиа будет осуществлять, возможно, сам перевозчик, либо другие компании. Это заявление главы Ростуризма. Подробности в информационных выпусках. Теперь о высказывании Максима Топилина. Он министр труда и социальной защиты России. Сегодня он выступал на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике и сказал, что индексация пенсии в России выше, чем уровень инфляции. В других странах нет такой индексации в условиях, когда отсутствуют кризисные явления. Ну, вообще он, в общем, говорил, что все хорошо с индексацией пенсий. И так ли на самом деле хорошо, попытаемся узнать. Валерий Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. Он с нами на связи. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нигде в мире, говорит Топилин, сегодня встречаясь с вами, если это не Африка и не какие-то кризисные явления, пенсии не индексируются на 7%. Нигде. То есть у нас все хорошо с пенсиями.
Я бы не фокусировал внимание на какой-то фразе, потому что надо, что называется, участвовать во всей беседе, которая была. Она у нас была почти полтора часа. И в рамках ответа на вопросы мы подискутировали с министром, но правда такова, что на сегодняшний день мы обходимся без каких-то сенсаций. Индексации. Во-первых, мы четко понимаем, какие законодательные инструменты мы будем использовать в работе, в том числе с пенсионным фондом, какие мы законы будем проводить в эту сессию, что касается бюджета пенсионной системы. Он у нас сверстан, там нет никаких, что называется, проблем, это слава богу. Что касается индексации, она будет с 1 января в объеме 3,7%, хотя инфляция будет несколько ниже, по данным Росстата. Я не считаю это какой-то там величайшей победой, но то, что инфляция становится меньше, это хорошо, потому что инфляция, прежде всего, бьет по карману самых малообеспеченных слоев населения. А сама индексация будет 3,7% с 1 января. С 1 февраля мы проиндексируем на уровень инфляции все пособия, социальные ЕДВ и так далее, которые получают граждане. 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, они будут проиндексированы порядка там 4,1%, а с 1 августа пенсии неработающим пенсионерам, коих у нас большинство, 30 там, с лишним миллионов человек, будут не проиндексированы, они будут пересчитаны на тот уровень доходов, на тот работающий пенсионер будут пересчитаны, потому что они взносы в пенсионную систему. То есть я бы не видел ни одной вот в этой фразе сенсаций никаких нет. Все идет строго по законам, по тем, которые на сегодняшний день не меняются. И, может быть, это хорошо, что резко не меняется законодательство социальное. Это, я считаю, наоборот, хорошо.
И все-таки, когда вы говорите вместе с Топилиным, вы называете одну и ту же цифру индексации 3,7%, это заложено во всех соответствующих законах и в бюджете тоже, ведь всегда говорят о том, что это больше, чем текущая инфляция, плановая инфляция.
Вообще строго по закону индексация пенсий, трудовых пенсий с 1 февраля каждого года производится на уровень инфляции года предыдущего. Поэтому мы получаем данные Росстата и с 1 февраля индексируем на ту инфляцию, которая сложилась по результатам года предыдущего. Это закон, и тут не самотворчество там Топилина. Это все прописано в нормах закона. То, что правительство предлагает в этом году с 1 января провести индексацию не с 1 февраля, а с 1 января, это некое небольшое улучшение, потому что, январь наши пенсионеры получат уже проиндексированную пенсию, в отличие от предыдущего года. Но еще раз говорю, это небольшое, но улучшение.
Но все-таки полминутки у нас до новостей осталось, Валерий Владимирович. Но прогнозируемый уровень инфляции 3,2% не вызывает вопросов?
вы знаете, не вызывает, потому что это официальная статистика. По жизни, когда мы ходим по магазинам и аптекам, наверное, вызывает. Но все-таки статистика – это более широкая, широкий спектр данных учитывает, не только то, что мы видим в магазине, либо в аптеке. Потому что это все-таки научно обоснованные базовые показатели, которые подвергать сомнению нельзя, иначе мы потеряем какие-то отправные точки в расчетах бюджета.
Так. Спасибо. Валерий Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 26 сентября, сейчас 16:35. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Много сообщений по поводу ВИМ-авиа. Срочное сообщение – это заявление Росавиации. Греческая авиакомпания «Эллинейр» выразила готовность перевести пассажиров чартеров ВИМ-авиа. Финансирование международных чартеров – это все заявление Росавиации. Для возвращения туристов будут осуществляться за счет внебюджетных источников. Часть самолетов ВИМ-авиа сейчас под угрозой ареста, и внутренние российские перевозки ВИМ-авиа будут осуществлять компании Уральские авиалинии, Якутия, Айфлай, Ред Винкс, Нордстар, Икар и Северный Ветер. А авиакомпаниям, которые повезут пассажиров ВИМ-авиа, из федерального бюджета выделят 200 миллионов рублей. Это я цитирую по агентству ТАСС. Следующая тема для обсуждения. Сенаторы в Совете Федерации жалуются на качество еды и цены в буфете. Так, во всяком случае, считает первый зампред комитета по регламенту Светлана Горячева. Ее слова передает российская газета. Вот цитата: «Качество пищи очень низкое, пора нам заняться качеством. Что у нас тут только полуфабрикаты закупаются, здесь жарятся и нам их по сверхвысоким ценам продают», сказала сенатор на заседании комитета. Почему там очень много котлет, которые в любой забегаловке можно купить за копейки, а тут это все стоит сверхдорого. Александр Гамов, обозреватель отдела политики «Комсомольской правды», он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Всем привет.
Вы когда последний раз были в этом буфете?
Но это не буфет, это, в общем, столовая или, может быть, даже кафе, может быть, это ресторан, если говорить о Совете Федерации. Вот, там есть еще кафетерии, там есть, буфеты. Но я не знаю, где питалась Светлана Горячева, но, в принципе, вот лично меня, как человека, который не является сенатором, вполне там все устраивало. Порядка где-то 300 рублей, если это полный обед, там, с негретиками, со вторым блюдом, там, кофе или там супчик, можно за 250, за 300 рублей в Совете Федерации поесть. Так что, я не знаю, почему она так
Давайте тогда по-другому, Александр. Смотрите, она ведь не первый человек в Государственной Думе или в Федеральном Собрании, кто говорит о том, что что-то не так с кормежкой.
В нашем парламенте, скажем.
В нашем парламенте. Год назад депутаты Государственной Думы говорили, что там в столовой чуть ли не были случаи отравления. Неужели еда в парламенте не контролируется жестче, чем, грубо говоря, в первой придорожной столовой?
Я думаю, она контролируется намного жестче. Я напомню, что и Совет Федерации, и Государственную Думу обслуживают комбинат питания Управления делами президента. То есть, в принципе, качество еды и в Совете Федерации, и в Госдуме, и в Конституционном суде, и в Счетной палате, оно примерно такое же, как в Кремле. Я не имею в виду, обеденный стол президента России, а если брать чиновников средней руки, которые там в кремлевской столовой, так называемой, как ее называют, качество везде одинаково, контроль везде одинаков. То есть в управлении делами президента очень жесткие контролеры, поверьте мне. И, из всех служб, да, управления делами президента, мне кажется, что самый жесткий контроль — это в транспортном управлении, куда подбирают и водителей, и техников, и ремонтников там, и так далее. И как раз в общепите, скажем так, в политическом нашем общепите, там очень жесткие требования и к поварам, и к подбору кадров, и к блюдам. И, надо иметь в виду, что такое? Это отдельный разговор о комбинате питания, управления делами президента. У них же свои сады, свои огороды, свои фермы, молоко кремлевское, кефир. То есть они получают все это, значит, ну, не из какого-то там подсобного хозяйства, а это специализированные совхозы, колхозы, вот я почему их так называю по-старому, потому что там все осталось вот на уровне каких-то советских, очень высоких, жестких ГОСТов.
Но тогда, Александр, возникает ведь другой вопрос. Вы сказали 300 рублей за обычную еду, наши слушатели...
Примерно, да.
Да, и наши слушатели тут же пишут, вот, например, 402-й да. Гавр пишет, сегодня пообедал в офисном центре в районе Ботанического сада. Первое, второе, салат, компот, хлеб. 350 рублей. То есть примерно та же самая цена в первом попавшемся офисном центре.
300, да.
Да. Вот. Но депутаты получают радикально больше, чем средние граждане.
Так.
Насколько справедливо, когда они имеют возможность покупать еду по таким же ценам, как обычные люди?
Не, вы знаете, одно время, в общем, был такой период, когда управление, когда комбинаты питания, значит, управление делами президента, по более таким сходным, что ли, дешевым, кремлевским, как тогда говорили, ценам, подчивали своих сотрудников. Но тогда в печати стали появляться чеки, там, значит, мифические, вот это, может быть, и настоящие, где там за 50, за 100 рублей с какими-то скидками. И вот чтобы эти разговоры прекратить, в том числе, стали, в общем-то, где-то лет 10 назад поднимать не только оплату за курортно-санаторное лечение, за аренду дач служебных и так далее, но и, в общем, как-то уравняли, допустим, цены в столовой Московской мэрии, в Госдуме, в Совете Федерации. Ну, я не знаю, надо просто, видимо, просто вот Светлане Горячевой, может быть, почаще выходить. Она... Кстати, чем вот известно этот сенатор, или, как сказать, политик, вот, она всегда была очень близка к народу. Может быть, она немножечко оторвалась, что ли, но пусть действительно посмотрит, походит по Москве, по другим городам и весям. Кстати, в провинции, если брать, допустим, кафе средней руки, там тоже примерно такие цены. Вот. И я не думаю, что там в Питере котлеты вкуснее, чем... Допустим, в нашей Госдуме. Вот.
Спасибо. Спасибо. Александр Гамов, обозреватель отдела политики «Комсомольской правды», человек, который питался в той же столовой, на качество которой теперь жалуется сенатор Светлана Горячева. Кто-то из наших слушателей тоже питался в комбинате питания или в столовой Совета Федерации, или в буфетах Совета Федерации? Ну, может быть, кому-то довелось, может быть, среди наших слушателей есть живые сенаторы, что называется. Смотрите, а пока вы дозваниваетесь, я хочу просто тут почитать цены в других столовых. В Институте физкультуры поел 599, там, где бывший черкизовский рынок, 480 рублей. 532 пишет, что пробовал, полуфабрикаты действительно есть, и также на Старой площади пишет, сам пробовал. Поль Бук не пишет, где, но пишет, там, где он работает, обед 220 рублей. И еще 464 тоже примерно такую же сумму называет, 250-350 рублей. Нам нужны сейчас люди, которые питались в комбинатских вот этих столовых и буфетах в Совете Федерации, в Государственной Думе. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Да, питался я и в Совете Федерации, и в Думе. Правда, не постоянно, разово. Вы знаете, мне очень нравилось, честно говоря. Ценник гуманный. Вот.
И вкусно, и гуманно, в смысле цены. Я понял. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Частенько бываю в разных ведомствах, могу, знаете, что сказать, самое дешевое столовое, которое я встречал в Верховном суде в Москве, вот, а по уровню, ну, Федерации все-таки повкуснее, чем Государственная Дума, а по ценам примерно одинаково.
Но еще раз, там вот прямо Горячего же говорит, там котлеты, полуфабрикаты, заметили?
Сложно сказать, где они их готовят. Вот вообще с утра вроде бы, как, насколько я заметил, приходят повара. То есть мне кажется, все-таки это вряд ли полуфабрикаты, либо частично, да. Но все равно это, ну, столовые, как ни крути.
Спасибо. Еще раз напомню, что в Совете Федерации Светлана Горячева, первый заместитель председателя комитета по регламенту, заговорила о низком качестве пищи в столовой и буфетах Совета Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пермское издание properm.ru жалуется, что в тамошних школах льготникам детям дают гречку без сосисок, а запеканку без сгущенки. Ссылаются на сообщения от семей, в которых дети питаются в школах на льготных условиях, то есть бесплатно. И вот эти родители говорят, что учеников льготников, те, кто из многодетных и малообеспеченных семей, в столовых, в школьных столовых в Перми отсаживают за отдельные столы в столовой. И получается, что тех, за кого родители платят, тем гречки дают сосиску, а на эти отдельные столы подают гречку уже без сосисок. Или, к примеру, творожная запеканка тем, за кого родители платят, идет, что называется, со сгущенкой, к примеру, а здесь вот без какого-либо соуса. Так, во всяком случае, пишет издание properm.ru. Они, кстати, говорят, что обратились в департамент образования администрации Перми, ну и просили ответить на вопрос, не стоит ли это считать разделением детей на льготников и нельготников, как дискриминацию пытаться определять, насколько это справедливо, но, насколько я понимаю, они получили ответ, который звучит примерно так. Сотрудниками департамента запланированы выезды в отдельные образовательные учреждения Перми с целью проведения визуальной и документальной проверки питания обучающихся, в том числе льготных категорий. Что получилось из этого? Попытаемся дозвониться сейчас в Перми, но пока 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, вы из Перми и сталкивались с подобной ситуацией? Может быть, вы сталкивались с подобной ситуацией не только в Перми? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
На самом деле, как бы я считаю, если этот случай как подтвердится, это очень как бы нездоровая ситуация. Я сам с многодетной семьи, у меня 5 сестер родных, вот, и являюсь сейчас отцом многодетной семьи, как бы у меня 3 сыновей.
А, где вы живете?
Алло.
Где вы живете?
А, город Пушкино, это Московская область.
У ваших детей ничего подобного, каких-то проблем не возникает? Нет, с едой?
Я на самом деле о таком, вас очень плохо слышно, но тем не менее, я о таком как бы от своих детей точно не слышал, вот, но я как бы хочу сказать, что в принципе из многодетных семей, по крайней мере в то время, когда я родился, они уже изначально как бы ущемлены, то есть в плане того, что как бы сложно содержать такую семью, и плюс еще если, ну, соответственно, как бы среди сверстников тоже, да, то есть одежда там чуть похуже, еще что-то, ну, как бы сложно на самом деле в многодетной семье тогда было, если сейчас еще со стороны как бы там воспитатели или руководители как бы дошкольных или школьных учреждений будут как бы такие дела творить, ну, я считаю, как бы их прям сажать надо, вот в прямом смысле.
7373948, телефон прямого эфира. Да, но сейчас, насколько я понимаю, Татьяна Зырянова, журналист properm.ru, к нам присоединяется. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возвращаясь к этой вашей публикации, на сегодня вы уже получили доказательства или официальные ответы, что действительно подобная практика в каких-то пермских школах есть?
По нашему обращению в департамент образования администрации Перми была проведена проверка выездная. Как нам ответили, они таких фактов не выявили, хотя родители утверждают, что эти факты уже давно и повсеместно имеют место быть. Ну, по крайней мере, с начала этого года, когда, как нам объяснили многодетные, им запретили доплачивать за питание своих детей в школах.
А что значит запретили доплачивать за питание своих детей? То есть за вас платит бюджет, да, и да, больше ни копейки?
Сейчас объясню. Да. Да, то есть вот у них идет бесплатное питание, ну как бесплатное, оно за бюджетный счет осуществляется, да, это питание, вот там 59, по-моему, рублей, 62, я боюсь ошибиться сейчас, не помню их просто наизусть, вот, то есть вот есть какая-то определенная дотация для начального звена, для среднего звена и старшего, которая выплачивается из бюджета на ребенка из многодетной семьи, причем из многодетной малообеспеченной семьи, малоимущей. Не просто из всех многодетных семей. Вот. И раньше они имели возможность, я так поняла, доплачивать какие-то там вот 15-20 рублей за обед, для того, чтобы получать полноценный точно такой же обед, как любой другой одноклассник. Вот. А сейчас с января этого года, я так поняла, им запретили, как родители нам объясняют, нам не дают платить, якобы вот это запрещено.
Это разные родители, я прошу прощения, это родители из разных школ, то есть можно говорить о том, что это...
Да, это повсеместно, абсолютно точно. Это точно, потому что это родители и статусных школ, и нестатусных школ,
причем статусных даже чаще такое встречается, чем вне статусных.
Когда вы сделали запрос, вы задавали достаточно конкретные вопросы. Там, да. К примеру, достаточно ли школьникам одной гречки без сосиски и салата? Да. На эти вопросы вам ответили?
Они ответили, что они пустую гречи не нашли. Вот. Что, значит, они... Причем, знаете, очень интересно получилось. Я же спрашивала, то есть формулировала совершенно конкретно. Пожалуйста, скажите, вот то, что питание школьников одного класса, да, учеников одного класса разное, это не дискриминация. Они вместо того, чтобы сравнить питание, что дают одному, что дают другому, просто проверили питание льготников. Понимаете? То есть просто вышли и констатировали факт. Льготнику дают булочку, льготнику дают куриную кнелю, там какую-то, и рис. Вот, все. Все, что они мне ответили, понимаете?
Родители, которые жаловались до этого, вы держите с ними связь? Они говорят, что-нибудь изменилось после вашего запроса?
Мы связь поддерживаем, и мне постоянно пишут родители. Мало того, там, ну, они уже в группах ВКонтакте, вот, где многодетные объединены, они это очень бурно обсуждают, и, конечно же, ничего не изменилось пока. Потому что запрос в прокуратуру я сделала только вот сегодня.
Когда вы ждете?
Ну, уже потому что, получив такую вот отписку из Департамента образования администрации Перми, мне просто ничего не оставалось делать, как в прокуратуру делать запрос.
Вы сделали запрос в прокуратуру, и когда вы ждете ответ?
Да. Ну, 7 дней у них ответ.
Хорошо. Спасибо. Татьяна Зырянова, журналист издания «Проперм.ру», сделала сегодня запрос в прокуратуру для того, чтобы выяснить, насколько правду говорят родители, которые утверждают, что некоторым льготникам в школах Перми теперь дают гречку без сосиски, а запеканку без сгущенки. И детей, которые получают льготы по питанию, то есть детей из многодетных малообеспеченных семей, отсаживают в столовых за отдельные столы. До этого она уже получила официальный ответ из-за, соответственно, Департамента образования администрации Перми, согласно которому сказано, что выезды проведены и никакой разницы не найдено.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве продолжается рост атмосферного давления. Бьются все рекорды. В понедельник было почти 767 миллиметров ртутного столба. И таким образом был перекрыт не только максимум для 25 сентября, но и максимум для всего месяца. До этого рекорд был установлен, внимание, очень давно, в 1973 году. При этом говорили сразу еще вчера, что рекордно высокое давление сохранится и 26, и 27 сентября. Евгений Тишковец, насколько я понимаю, к нам должен сейчас присоединиться, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня рекорды продолжают биться?
Ну да, по сути, мы тоже сегодня приближаемся к рекорду того же далекого 1973 года. Атмосферное давление в Москве действительно зашкаливает. Это на 20 единиц выше, чем положено по норме. Ну, представьте, как будто бы все мы погружаемся в глубокую шахту глубиной до 200-250 метров. То есть это дополнительный столб атмосферного воздуха. Это, соответственно, существенное влияние на самочувствие не только метеозависимых, но и вполне здоровых людей. Ну и давление сейчас в Москве составляет порядка 765 миллиметров ртутного столба. Примерно такие же характеристики ждут нас и завтра, даже может быть 766 миллиметров. Тоже, возможно, рекорд будет побит, но уже 1977 года. После чего медленно-медленно, уже к концу недели, фон атмосферного давления станет понижаться, но все равно будет на высоком уровне.
Есть объяснение, почему это происходит в эти дни?
Да, безусловно, сейчас в атмосфере большей части Европейской России сохраняется непререкаемое господство просто гигантского, мощного скандинавского антициклона с центром над Карелией. Ну и, соответственно, Москва находится тоже недалеко от этого центра. И, соответственно, в общем-то, все, что находится рядом с этим куполом высокого давления и, в общем-то, испытывает на себе вот такие перегрузки, вот такой просто гнет этого атмосферного давления на себе.
Все мы испытываем сейчас перегрузки, но для кого это может быть действительно опасно?
Ну, это люди сердечно-сосудистые заболевания, это аллергики, астматики, то есть на каждого здесь оказывается влияние индивидуальное. Ну и помимо всего прочего, сейчас антициклона разворачивается таким образом, что усиливается северо-восточная тяга, и, соответственно, температурный фон будет в ближайшие дни, до конца недели, медленно, но верно понижаться, по крайней мере, в ночные часы столбики термометров будут касаться нулевой отметки. Ну, в Москве, я думаю, что до заморозков дело не дойдет, но вот в целом я бы охарактеризовал ночью это 0 плюс 5, хотя по области уже который день подряд наблюдаются легкие заморозки. Ну и днем максимум, на что придется рассчитывать, это в пределах от 9 до 14 градусов со знаком плюс.
Спасибо. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишкофец был с нами на прямой связи. Напомню, в Москве давление, атмосферное давление бьет все рекорды. Вернемся к теме, которую обсуждали до этого. 229-й пишет: у нас многодетная семья в Москве. Дочь недавно пожаловалась, что одноклассница якобы покупает обеды на месяц, получает другое питание, чем моя дочь по льготе. Тогда не обратил внимания, сейчас поговорю еще и попрошу сфотографировать ей ее обед и другой девочке обед. И нам пришлите обязательно фотографии, а у нас дальше параноид-андроид.